пленные. В лесу ни звука. Лишь чуть слышно шуршит снег, падающий на деревья. Этот мелкий снежок шел с утра, припудривал ветки ледяным мхом, накрывал сухие листья зарослей легкими серебристыми шапочками, расстилал по тропинкам бесконечно длинный мягкий белый ковер и сгущал мертвую тишину лесного океана. У лесной сторожки молодая женщина, засучив рукава, колола дрова на большом камне. Это была высокая, худощавая, крепкая дочь лесов, дочь лесника и жена лесника. В сторожке послышался голос: «Нынче мы одни, Бертина, иди-ка лучше домой. Ведь уж ночь на дворе, а кругом, небось, рыщут и прусаки, и волки». Лесничиха раскалывала полено, высоко взмахивая топором, отчего всякий раз, как она поднимала руки, напрягалась ее грудь. «Иду, иду, матушка. Я уже наколола дров. Бояться нечего, еще светло», — отвечала она. Она принесла в кухню хворосту и дров, свалила их около печки, опять вышла, закрыла ставни, толстенные ставни из цельного дуба, и, войдя в дом, задвинула тяжелые дверные засовы. У огня сидела за прялкой ее мать, морщинистая старуха. С годами она стала боязливой. «Не люблю я, когда отца нет дома», — сказала она. «От двух женщин проку мало». «Ну, я-то уложу на месте и волка, и прусака», — сказала молодая, показывая глазами на большой револьвер, висевший над очагом. Ее муж ушел в армию в начале прусского нашествия, и обе женщины остались с отцом, старым лесничим Николя Пишоном по прозвищу Верзила, который наотрез отказался покинуть свое жилище и перебраться в город. Ближайший город Ретель представлял собой старинную крепость, стоявшую на скале. Горожане были патриотами. Они решили оказать завоевателю сопротивление, запереться в стенах и, следуя давней традиции своего города, с честью выдержать осаду. Уже дважды, при Генрихе IV и при Людовике XIV, жители Ретеля прославились героической обороной своей крепости. И теперь, черт побери, они поступят так же, или пусть их сожгут в стенах родного города. Они закупили орудия и винтовки, обмундировали ополчение, сформировали роты и батальоны и целыми днями проводили учения на плацу. Булочники, бакалейщики, мясники, нотариусы, адвокаты, столяры, книгопродавцы и даже аптекари — все по очереди в определенное время проходили строевые занятия под командой господина Лавиня, в прошлом драгунского унтер-офицера, а ныне владельца галантерейного магазина. Выйдя в отставку, он женился на дочери господина Равадана-старшего и унаследовал его заведение. Он получил звание коменданта крепости, и когда вся молодежь ушла в армию, сформировал ополчение из оставшихся жителей города. Ополченцы принялись усердно готовиться к обороне. Толстяки ходили по улицам не иначе, как беглым шагом, чтобы растрясти жир и избавиться от одышки, слабосильные таскали тяжести, чтобы мускулы их окрепли. Город ждал пруссаков. Но пруссаки не показывались, и все-таки они были недалеко. Дважды их разведчики пробирались по лесу к сторожке Николя Пишона, прозванного Верзилой. Старик лесничий, проворный как лис, прибегал в город, чтобы сообщить об этом жителям. Те наводили пушки, но враг не появлялся. Жилище Верзилы служило для города аванпостом в Авелинском лесу. Два раза в неделю Пишон ходил в город за провизией и рассказывал его обитателям о том, что делается в округе. В тот день он отправился в город, чтобы известить коменданта, что третьего дня после полудня у него очень ненадолго останавливался небольшой отряд немецкой пехоты. Командовавший отрядом унтер-офицер говорил по-французски. Опасаясь волков, которые становились все свирепее, старик, уходя из дому, брал с собой двух собак, двух огромных сторожевых собак с львиными челюстями, и наказывал женщинам с наступлением ночи запираться крепко-накрепко. Дочь не боялась ничего на свете, а мать вечно тряслась от страха и твердила свое: «Это кончится скверно, вот помяните мое слово, это кончится скверно». В тот вечер она тревожилась больше обыкновенного. «Ты не знаешь, когда вернется отец?» — спросила она. «Да наверняка не раньше 11. Когда он ужинает у коменданта, он всегда возвращается поздно. Дочь повесила было над огнем котел, чтобы сварить похлебку, но вдруг замерла, прислушиваясь к неясным звукам, долетавшим до нее сквозь печную трубу. «Слышишь, идут по лесу. Человек 8, не меньше», — прошептала она. Старуха в испуге остановила прялку. «Ах ты, Господи, отца-то и нет!» Не успела она договорить, как дверь задрожала от сильных ударов. Женщины не откликались. «Открывайте!» Послышался громкий гортанный голос. Спустя мгновение тот же голос повторил. «Открывайте! Не то мой ломай дверь!» Бертина сунула в карман юбки револьвер, висевший над печкой, и, приложив ухо к двери, спросила. «Кто там?»
«Мой есть отряд, который ущепил вас.
Чего вам надо?» — допытывалась лесничиха.
«Мой плуталь в лесу, мой отряд весь день. Открывай, не то мой ломай дверь».
Делать было нечего, лесничиха отодвинула засов и, приоткрыв тяжелую дверь, увидела в белесых от снега сумерках 6 человек, 6 прусских солдат, тех самых, что уже к ним приходили. Она твердым голосом спросила: «Что вы тут делаете об эту пору?» Унтер-офицер повторил:
«Мой соплутил, совсем соплутил, но мой уснафаль дом, мой ничего не ел весь день, и мой отряд тоже».
«Но нынче вечером мы с матушкой одни в доме», — объявила Бертина. Солдат производил впечатление человека порядочного.
«Это ничего», — отвечал он, — «мой не сделает плохо, но фи должен давать нам кушать. Мы подай тот колод и от уздалость».
Лесничиха посторонилась. «Входите», — сказала она. Отряд вошел в кухню. Солдаты были все в снегу. Их каски, казалось, были покрыты взбитыми сливками и напоминали безе. У солдат был усталый и измученный вид. Лесничиха указала на лавки, стоявшие по обе стороны большого стола. «Садитесь», — сказала она. «Сейчас я сварю вам похлебку. Видать, вы и впрямь ног не таскаете». С этими словами она снова заперла дверь на засовы. Она подлила в котел воды, прибавила масла, бросила еще несколько картофелин, затем сняла с крюка кусок сала, висевший над печкой, отрезала половину и положила в суп. 6 солдат голодными глазами следили за каждым ее движением. Винтовки и каски они сложили в угол и теперь ждали ужина, послушные, словно школьники, сидящие за партами. Старуха снова взялась за прялку, то и дело бросая растерянные взгляды на завоевателей. В кухне слышно было только негромкое жужжание веретена, потрескивание огня да шум закипающей воды. Внезапно всех заставил вздрогнуть послышавшийся за дверью странный звук, напоминавший хриплое дыхание, громкое, шумное дыхание зверя. Унтер-офицер метнулся было к углу, где стояли ружья, но лесничиха, улыбаясь, движением руки остановила его. «Это волки», — сказала она. «Они похожи на вас, такие же голодные и тоже рыщут по лесу». Недоверчивый немец захотел сам убедиться в том, что это волки, но едва успел он открыть дверь, как тут же увидел 2 больших серых зверей, убегавших быстрой размашистой рысью.
«Я бы не поверил», —
пробормотал прусак и снова уселся на место в ожидании, когда сварится похлебка. Они поглощали ее жадно, разевая рты, чтобы захватить побольше, их круглые глаза раскрывались одновременно с челюстями, а в горле у них клокотали звуки, похожие на бульканье в водосточной трубе. Женщины молча следили за быстрыми движениями окладистых рыжих бород. Казалось, что картофелины проваливаются в эти движущиеся заросли. Солдатам захотелось пить, и лесничиха слазила в погреб и нацедила им сидра. Она пробыла там долго. Это был сводчатый подвал, поговаривали, что в годы революции он служил тюрьмой и тайником. Спускаться туда приходилось через люк в углу кухни по узкой винтовой лесенке. Когда Бертина вернулась, у нее был такой вид, какой бывает у человека, когда он что-то замышляет. Она все посмеивалась втихомолку. Покончив с едой, солдаты все 6 задремали, не выходя из-за стола. Время от времени чей-нибудь лоб с глухим стуком опускался на стол, и, внезапно проснувшись, солдат выпрямлялся. «Доложите своего огня, там вполне хватит места для 6». а мы с матушкой уйдем в мою комнату», — сказала унтер-офицеру Бертина. Женщины поднялись на второй этаж. Слышно было, как они запирались на ключ, как ходили по комнате, потом все стихло. Прусаки разлеглись на полу ногами к огню, подложив под головы свернутые шинели. Вскоре все шестеро захрапели на разные лады. Кто храпел тенорком, кто басом, но одинаково протяжно и оглушительно. Они проспали довольно долго, как вдруг раздался выстрел, такой громкий, что можно было подумать, будто выстрелили в стену дома. Солдаты вскочили. Но тут опять прогремели два выстрела, потом еще три. Дверь наверху распахнулась, и со свечой в руке появилась перепуганная лесничиха, босая, в сорочке и в нижней юбке. «Это французы, их человек 200, никак не меньше», — пролепетала она. «Если они найдут вас здесь, так они дом спалят. Живо спускайтесь в погреб, да не шумите, а не то мы пропали».
«Хорошо, хорошо», — растерянно прошептал унтер-офицер. «Где наш должен идти вниз?»
Лесничиха открыла узкий квадратный люк, и шестеро солдат, один за другим, спустились по винтовой лесенке, пятясь задом, чтобы лучше нащупывать ступеньки, и исчезли в подземелье. Но как только скрылся медный шип последней каски, Бертина захлопнула тяжелую дубовую крышку погреба, толстенную, как стена, прочную, как сталь, укрепленную на шарнирах и запиравшуюся на тюремный замок, дважды повернула ключ и засмеялась беззвучным, торжествующим смехом. Ее охватило безумное желание пуститься в пляс над головами своих пленников. Прусаки молча сидели, запертые в этом сундуке, в этом прочном каменном сундуке, куда воздух проникал только через отдушину, забранную железной решеткой. Бертина мигом разожгла огонь, повесила над ним котел и опять принялась варить похлебку. «Отец устанет нынче ночью», — пробормотала она. Потом она уселась, поджидая отца. Только звонкий маятник стенных часов нарушал тишину своим равномерным тик-так. Время от времени женщина бросала взгляд на стрелки часов, нетерпеливый взгляд, в котором можно было прочитать, ох, и медленно же они двигаются. Вскоре ей послышалось, что под ногами у нее кто-то шепчется. Тихий невнятный говор долетал до нее сквозь каменные своды подвала. Прусаки начали догадываться, что она провела их, и малое время спустя унтер-офицер поднялся по лесенке и застучал кулаком в крышку люка.
«Открывай!» — снова заорал он.
Она встала, подошла поближе к погребу и, передразнивая немца, спросила:
«Что вам угодно? Открывай! Мой не открывай!»
Немец был в бешенстве.
«Открывает! Либо мой ломает дверь!»
Она расхохоталась. «Ломай, ломай, милый человек!» Он принялся колотить прикладом винтовки в дубовую крышку, захлопнувшуюся над его головой, но такая крышка выдержала бы и удары тарана. Лесничиха услышала, что унтер-офицер спускается. Потом все солдаты по очереди поднимались по лесенке, испытывали свою силу и пробовали крепость запора, но убедившись, что их старания напрасны, они снова сгрудились в подвале и снова стали совещаться. Сперва Бертина пыталась разобрать, о чем они говорят, потом отворила входную дверь и стала вслушиваться в ночную тьму. До нее донесся отдаленный лай. Она свистнула по охотничьи, и почти тотчас два огромных пса выскочили из темноты и радостно бросились к ней. Она схватила их за ошейники, чтобы они не побежали назад. Потом крикнула, что было мочи. «Ау! Отец!» Далеко-далеко откликнулся голос. «Ау! Бертина!» Она выждала немного и снова крикнула: «Ау! Отец!» С более близкого расстояния тот же голос ответил: «Ау! Бертина! Не ходи перед отдушиной! У нас в погребе прусаки сидят!» — крикнула лесничиха. Внезапно громадный силуэт вырисовался слева и остановился между двумя деревьями.
«Прусаки в погребе? Зачем это они туда забрались?» — с тревогой спросил старик.
Дочь засмеялась. «Да это позавчерашние. Они заблудились в лесу, вот я и посадила их в погреб прохладиться». И она рассказала ему всю историю, как она напугала их выстрелами из револьвера и как заперла в погреб. Старик недовольно спросил: «Что же теперь, по-твоему, я должен с ними делать?»
Сходи за господином Лавинем и за его отрядом. Он возьмет их в плен, вот обрадуется-то. Тут и папаша Пишон усмехнулся. Да уж обрадуется, что верно, то верно. Похлебка готова, ешь поскорее, да и ступай, сказала дочка. Старик сел за стол и принялся за еду, поставив сперва на пол две полные миски для собак. Услышав голоса, немцы притихли. Через полчаса Верзила опять ушел, а Бертина, подперев голову руками, стала ждать. Пленники снова зашевелились. Теперь они орали, звали, беспрерывно изо всей мочи колотили в несокрушимую крышку погреба. Потом они стали стрелять в отдушину, надеясь, что их может услышать какой-нибудь немецкий отряд, оказавшийся поблизости. Лесничиха сидела неподвижно, но весь этот шум беспокоил и злил ее. В душе ее поднималась неистовая злоба. Она готова была прикончить этих сволочей, чтобы заставить их замолчать. Тревога ее росла с каждой минутой. Она то и дело смотрела на часы, считая минуты. Отец ушел полтора часа тому назад. Теперь он уже в городе. Она так и видела его. Он рассказывает о случившемся Лавиню. Тот бледнеет от волнения, звонит горничной и велит принести мундир и оружие. Она, казалось, слышала, как на улицах бьет барабан. Из окон высовываются головы перепуганных жителей города. Из домов выбегают полуодетые запыхавшиеся добровольцы и, застегивая портупеи, беглым шагом направляются к дому коменданта. Затем отряд во главе с Верзилой пускается в путь, в ночь, в снег, в лес. Она посмотрела на часы. Они будут здесь не раньше, чем через час. Ее нервное напряжение достигло предела. Каждая минута казалась ей вечностью. Как долго все это тянется. Наконец настало время, когда, по ее расчетам, французский отряд должен был добраться до сторожки. Лесничиха отворила дверь и прислушалась. Заметив осторожно двигавшуюся тень, она испуганно вскрикнула, но это был ее отец. «Они послали меня вперед, чтобы узнать, нет ли чего новенького», — сказал он. «Нет ничего». Лесничий прорезал ночную тьму долгим пронзительным свистом, и вскоре под деревьями стало явственно видно что-то темное, медленно приближавшееся. То был авангард из 10 человек. «Не ходите перед отдушиной», — то и дело повторял Верзила. И шедшие впереди показывали тем, кто шел за ними, на опасную отдушину. Наконец показались основные силы отряда. Все 200 человек, у каждого из которых было по 200 патронов. Лавинь, дрожа от волнения, расставил своих людей так, чтобы дом был оцеплен со всех сторон. Широкое свободное пространство оставалось лишь перед маленьким черным отверстием вровень с землей. Через него в погреб проникал воздух. Отдав распоряжение, Лавинь вошел в жилище лесника и осведомился о численности и расположении неприятеля. А неприятель между тем примолк, так что можно было подумать, что он исчез, испарился, улетучился через отдушину. Лавинь топнул ногой по крышке люка и крикнул: «Господин офицер!» Немец не отвечал. «Господин офицер!» — повторил комендант. Ответа снова не последовало. В течение 20 минут он уговаривал молчаливого офицера сдаться вместе с оружием и снаряжением, обещая сохранить жизнь ему и его солдатам и воздать им воинские почести, но не обнаружил никаких признаков ни мирных, ни враждебных намерений. Положение становилось затруднительным. Добровольцы топтались на снегу, изо всех сил хлопали себя руками по плечам, как это делают кучера, когда хотят согреться, смотрели на отдушину, и у них возрастало детски озорное желание пробежать мимо нее. Наконец, солдат по имени Поддевен, проворный малый, рискнул. Он промчался мимо отдушины, как олень. Попытка удалась. Пленники, казалось, умерли. «Да там никого нет!» — раздался чей-то голос. Еще один солдат пробежал перед грозным отверстием. Это превратилось в игру. То и дело, какой-нибудь солдат, сломя голову, мчался от одной группы людей к другой. Так дети бегают на перегонки. И до того быстро перебирал ногами, что из-под них летели снежные комья. Чтобы согреться, ополченцы развели большие костры из валежника, и при перебежке из одного лагеря в другой фигура бегущего освещалась пламенем. «Малуазон, твой черед!» — крикнул кто-то. Малуазон был толстяк-булочник, над пузом которого вечно потешались товарищи. Толстяк заколебался. Посыпались шуточки. Тогда он набрался храбрости и, пыхтя, затрусил мелкой и ровной рысцой, от которой трясся его объемистый живот. Весь отряд хохотал до слез. «Браво, браво, Малуазон!» — кричали ополченцы, чтобы придать ему духу. Он пробежал почти две трети своего пути, как вдруг из отдушины вымахнул длинный красный язык пламени. Раздался выстрел, и тучный булочник с диким криком упал лицом в снег. Никто не бросился к нему на помощь. Он полз по снегу на четвереньках и стонал. Миновав страшное место, он потерял сознание. Пуля засела у него в нижней мясистой части тела. Прошли первые минуты растерянности и страха, и снова поднялся смех. На пороге сторожки показался комендант Лавинь. Он уже разработал план атаки. Лудильщик Планшу и его подручные. Звонко выкрикнул он. Три человека подошли к нему. «Снимите с дома водосточные трубы». Через четверть часа перед комендантом лежало 20 метров водосточных труб. Он приказал осторожно провертеть небольшую круглую дырку у края люка, и когда к этому отверстию насосом подвели воду, весело объявил: «Сейчас мы дадим господам немцам водички». Громовое восторженное «Ура!», радостные крики и взрывы неудержимого хохота были ему ответом. Комендант разбил отряд на рабочие группы, которые должны были сменять одна другую каждые 5 минут, и скомандовал: «Качайте!». Железное коромысло заработало, в трубах послышалось журчание и побежало вниз по ступенькам в погреб, напоминая плеск фонтана, плеск в бассейне с золотыми рыбками. Прошел час, другой, третий. Комендант в бешенстве шагал по кухне. Время от времени он ложился на пол и прислушивался, стараясь понять, что делает неприятель, и спрашивал себя, скоро ли он капитулирует. Наконец неприятель зашевелился. Было слышно, как он передвигает бочки, переговаривается, плещется в воде. И вот около 8 утра через отдушину донесся голос.
«Я хотел кафарить, господин французский офицер».
Стараясь особенно не высовываться, Лавинь спросил:
«Сдаетесь?»
«Сдаюсь!»
«В таком случае выбросьте оружие во двор!»
И тут все увидели, как из дыры вылетела и упала на снег винтовка. За ней другая, третья, все 6 винтовок. Тот же голос крикнул:
«Больше нет! Побыстрее! Мой тонуль!»
Комендант скомандовал: «Отставить!» Рычаг насоса опустился и замер. Когда кухню заполнили ополченцы, ожидавшие, что будет дальше, и державшие ружья на изготовку, комендант поднял дубовую крышку люка. Сперва показались 4 мокрые головы, 4 белобрысые головы с длинными бесцветными волосами, и, наконец, из погреба один за другим вылезли 6 дрожащих, мокрых, растерянных немцев. Их схватили и связали. Затем, опасаясь какого-нибудь сюрприза, все тотчас же отправились в обратный путь, разбившись на 2 группы. Одна сопровождала пленников, другая — Малуазона, которого уложили на тюфяк, а тюфяк — на жерди. Вретель вернулись с торжеством. Лавинь был награжден орденом за взятие в плен прусского авангарда, а толстяк-булочник получил медаль за ранение в бою с неприятелем.